11 глава Евангелия от Матфея, начинается она с того, что Иоанн начинает, Иоанн Креститель, да? Начинает сомневаться в Иисусе Христе. Иоанн Креститель, да, то есть тот человек, которого, о котором дальше Господь свидетельствует, что это был человек очень выдающийся, да, и как Христос сам о нем засвидетельствовал, в чем он выдающийся? Что среди людей не было такого, как он, да, до этого момента. Не было такого, как он. И на самом деле мы можем, ну, на самом деле, читать, и в принципе, мы согласимся со словами Иисуса Христа, да. Все выдающиеся люди, как, сколько бы их там ни было, они имели какие-то проблемы, да. В отношении Иоанна Крестителя, ну, я имею в виду жизненные какие-то проблемы, да. Проблемы у Давида в семье, да, там его личный грех. Там это самое, там нелады какие-то у Моисея с народом, да, его вспыльчивый характер, да, и так далее. Что там еще? Там, может быть, какие-то там тоже проблемы в семье Авраама, да, если вы помните, да? Mm-hmm. Да. То есть взять любого человека, там, допустим, даже какого-то, ну, пускай даже пророка там или еще что-то такое, я думаю, что все равно где-то что-то там есть, ну, как сказать, какие-то там, ну, вещи. В отношении Иоанна Крестителя мы с вами читаем, что там никаких претензий к его жизни ни у кого не было. Верно? Mm-hmm. Да. Рожденный в семье священнослужителей, воспитанный в благочестии, даже максимально огражденный от искушений в пустыне. Даже семья, как источник проблем, у него отсутствует, да?
Духа Святого исполнился.
Да, Духа Святого исполнился еще от чрева матери, да, и так далее, и так далее. И на самом деле мы читаем с вами, что, ну живший более чем достойно и аскетично, да, избавленный от, полный человек, умеющий воздерживаться, довольствующийся малым, посвященный полностью служению. И так далее, и так далее. То есть вот этот человек, он на самом деле, ну, мы такого в Библии, кроме Иисуса Христа, наверное, ну, даже и особо и не встретим, да? Вот. Но, тем не менее, и Христос о нем засвидетельствовал, что среди рожденных женщин на самом деле такого не было, да? И, тем не менее, этот самый человек, он начинает колебаться и сомневаться в Иисусе Христе, да? И я думаю, что Матфей специально здесь вот дает такой пример и потом еще описывает свидетельство Иисуса Христа об Иоанне Крестителе, чтобы на самом деле мы понимали, что, ну, сомнения могут постигнуть даже самого достойного, посвященного, Божьего там и так далее, и так далее. То есть сомнение — это не грех, да? Сомнение — это то, что приходит в жизнь каждого человека, когда он следует за Христом. Вот, поэтому единственное, что уже дальше, как реагировать на все эти сомнения, и как, что человек с ними сделает, и как он будет их побеждать, или наоборот, не, они будут его побеждать. Вот, поэтому, когда мы читаем с вами Иоанна, мы помним, что он свидетельствовал об Иисусе, что это жених, да, я не Христос, и ему должно расти, мне умоляться. Он крестил Иисуса Христа и засвидетельствовал, что я недостоин развязать ремень обуви твоей. Он видел голубя, который сходил на Иисуса в физическом облике. Он слышал голос Господа, который говорил: «Сей я, сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Он сам свидетельствовал об Иисусе Христе. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. То есть все вот это вот в его жизни присутствовало. Да? То есть недостатков в том, чтобы слышать, помнить, знать и так далее, и так далее. Но, увы, мы все человеки, и мы все во плоти. Да? И когда мы читаем, Иоанн попал в темницу, да? И когда в этой темнице он сидит, и ничего там в этой темнице не происходит, приходит этот противный Ирод, беседует с ним, вроде соглашается со всем, но кается не хочет. Это самое. Он слышит, что где-то там происходят какие-то чудеса и знамения. Он понимает, что, в общем-то, все проходит мимо него. Понимаете? И он, да, и жизнь проходит. А 34 года человек, или 33, да? Молодой, полный сил и желающий, посвященный Богу человек, который желает служить Господу, казалось бы, почему бы и нет, да? Пускай бы даже пошел ученик Иисуса Христа. Он оставил свое большое служение. Он же был во главе большого пробуждения, как мы говорили в Иудее, да? когда вся Иудея, Иерусалим выходили, крестились от него и так далее. Вот. И вот такая, обстановка, такая странная ситуация, когда вот ничего не происходит, и приходят сомнения. Да? Мы с вами тоже можем попасть в подобные переживания. Верно? Несмотря на то, что мы покаялись и мы получили Духа Святого, несмотря на то, что мы уверовали, что Иисус Христос – это Сын Божий, да? Вот эти тяжелые, трудные обстоятельства, которые говорят нам, что, в общем-то, ты остался за бортом, что Бог-то есть, но ты-то где? Да? Я не говорю, что Бога нет, он не хулит Господа, да? Он говорит, Бог-то есть, да, я слышу и вижу славные дела Божии, но я-то где? А может быть, и ты не ты, да, и может быть другого нам ожидать и так далее. Вот поэтому, когда такие вещи происходят, Христос что советует Иоанну?
Обратись
к Писанию. Да, вспомни, посмотри, что Писание говорит, и посмотри, что происходит. Сравни это, да? И если ты видишь, что на самом деле оно так и есть, то тогда что? Не сомневайся. Благословен, кто обо мне не сомневается. Если ты видишь, что оно так и есть на самом деле, то ты веришь этому Писанию? Да. Если ты видишь, что оно так и есть, то тогда не сомневайся. И мы говорили тоже, что наш якорь для души безопасный и крепкий – это Христос растет. Не обстоятельства, которые нас сегодня окружили, не обстоятельства, в которых мы с вами сложных или несложных живем сегодня, а потому что они проходящие. Они сегодня такие, завтра другие. Сегодня нам тяжело, завтра нам легко, и наоборот. Да, но Христос вечен остается. Он остается всегда, сегодня и вовеки тот же. И Он не меняется. Да? Если Он полюбил нас, то Он нас полюбил. Если Он сказал, не оставлю вас, то Он не оставит. Если Он сказал, что даст нам Духа Святого, то даст. Да? Если Он сказал, что я утешу вас, то Он утешит. То есть Его слова, Его миссия, Его намерения, Его планы, они в отношении нас
не меняются.
Мы можем быть неверными. Бог остается всегда верен. Вот это здорово. Вот, поэтому Христос предложил Иоанну такой выход. Я думаю, что нам тоже нечто похожее тоже предлагается. Верно? Верно. Вот. Далее он свидетельствует об Иоанне Крестителе, кто это такой, и как мы уже напоминали, говорили, что он говорит, что это Бог, Иоанн, ну, нет такого, ну, не рождалось такого, как Иоанн человека, да? Потом он говорит, служение Иоанна было больше, чем служение пророка. Почему? Почему он был больше? Почему служение Иоанна было больше, чем служение пророка? Как вам кажется? Потому что пророк, мы как говорили, пророки, они направляли людей куда? К закону Божьему. То есть они призывали возвратиться к закону Божьему. То есть вот Моисей вам дал закон, они говорили, вернитесь к Господу и начинайте исполнять заповеди. Да? Вот что говорили пророки всегда, все. Да? Иоанн говорил другое, что после меня придет сам Господь. Сам Господь после меня придет. Потому, говорит, приготовьте путь, я, говорит, глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь к Господу, прямо и сделайте стези его. Да? Вот, поэтому он говорит, я крещу вас в воде, после меня идет некто, кто будет крестить его с Духом Святым и огнем. То есть его служение, оно было более великим и более значимым, чем служение пророка. Да? И даже, я бы так сказал, тут что-то сопоставимо со служением Моисея, по большому счету. Да? Потому что то есть, он не то, что дает какое-то новое, да? Но он направляет людей куда-то, уже не просто к закону Божьему, а направляет людей к живому слову, да? К Иисусу Христу. Вот, поэтому, еще странная вещь, которую Христос сказал, что, говорит, меньше в Царстве Божьем, больше, чем Иоанн Креститель. Что это значит? Единственное, кого Иоанн Креститель признал больше себя, это был Иисус Христос, да? Вот, поэтому, как сказать, никто на самом деле из людей больше Иоанна быть не может, но мы с вами, как новое творение во Христе, на самом деле больше Иоанна Крестителя никто, я еще раз подчеркиваю, никто из здесь присутствующих и вообще рожденных на земле людей не сможет сравниться с Иоанном Крестителем. Ну, в праведности человеческой, да? Но из, как бы сказать, позиция, которая во Христе у нас есть с вами, она на самом деле больше, чем позиция Иоанна Крестителя. Кто? Иоанн? мы говорили об этом, что распятие Иисуса Христа, оно вне времени. Люди Ветхого Завета, они оправданы распятием Иисуса Христа, ровно так же, как и люди Нового Завета. Почему? Потому что ветхозаветные жертвы, они показывали на жертву Иисуса Христа. Понимаете? В плане евреям очень ясно свидетельствует, что мы с вами пришли, приступили не к горе, как он говорит, там, Синайской, которая там громыхает, да, а, как говорит, к сому, ну, то есть к душам праведников Ветхого Завета. Нет, это праведники Ветхого Завета, праведные Ветхого Завета и праведные Нового Завета, они одинаково верою живы были, понимаете? Они одинаково верою спасались, как они, так и мы спасаемся верой. Но они спасались верой в то, что им Бог сказал, и мы спасаемся верой в то, что нам Бог сказал. Да? Они сказали, они спасались верой в то, что есть жертва за грех, и они эти жертвы приносили, да? Понимая, что эти жертвы несовершенны, а что Господь как-то вменяет им в праведность и послушание и веру в то, что есть истинная жертва. Ну, как-то так.
И что кровь Иисуса на них, и они царствуют.
Да, и кровь Иисуса Христа, она на самом деле вне времени. Она спасла и до праведников до него, и она спасает праведников после него. Потому что Христос – это истинная жертва. Наташа, внимательно прочитайте послание к евреям. Об этом там есть. Да, внимательно читайте послание к евреям. Это хорошая очень книжка. Чтобы понять связь между Ветхим и Новым Заветом. Потому что, ну, как сказать, это специально автор написал, чтобы, ну, поняли, что на самом деле это два разных завета, но одно и то же, один и тот же Божий план и одно и то же Божие спасение. Бог понимает, что делает, да, знает, что делает. Вот, поэтому так. Дальше он сказал, что, говорит, если хотите принять, он Илья, к которому должно прийти. Мы с вами говорили, что есть версия в отношении того, что у Бога есть, ну, цикличность исполнения пророчеств. Да? То есть пророчество может исполняться несколько раз. То есть не обязательно, чтобы Бог сказал один раз, и оно исполнилось. Да? А Бог, оно может вот так вот циклично исполняться несколько раз. Пример, и, допустим, мы брали пример из этого самого, из Иеремии, и я говорил это самое, что, допустим, Господь сказал, разрушу Иерусалим, да? И Иерусалим, прежде чем на самом деле был разрушен, он несколько раз, так скажем, подвергался нападениям, таким, с каждым разом все больше, больше и больше, да? Затем в отношении пришествия Иисуса Христа, они все знают, евреи все знают, что придет день Господень, что придет Мессия, да, но и что и они ориентированы на день Господень как великий и страшный, да? Верно? Окончательный, да. И мы знаем, что Христос, когда придет второй раз, он на самом деле будет в дне Господнем великим и страшным, да? Но Христос перед этим пришел. И был день Господень великий и страшный на Голгофе, если помните. Но он был в отношении Христа и в отношении того, что там происходило. Это был день великий и страшный, тот же, только в маленьком масштабе, прежде чем он наступит в огромном масштабе, вселенском. Да? Совершился суд над грехами человечества, на кресте Христос умер, да? Земля дрожала, да? Солнце меркло, что там еще? Даже написано, гробы раскрылись, и говорит, кто-то там даже воскрес. Из праведников. Вот. Поэтому мы читаем о дне Господнем, о втором пришествии Иисуса Христа, и именно так он и придет. Да? Солнце меркнет, земля колеблется, суд происходит над грешниками, да, над грехом человеческим, все разрушается, и святые воскресают. Да. Цикличность есть, существует пророчески. Почему? Потому что для Бога важно, чтобы люди уверовали и поняли, и приняли то, что на самом деле он о чем-то серьезном говорит. Поэтому обычно какие-то серьезные пророчества, они бывают цикличны, то есть они несколько раз, ну, по нарастающей исполняются, прежде чем наступит полностью исполнение этого пророчества. Очень это самое. Поэтому как-то так. Ну, это такое наблюдение. Потому я верю, что в отношении Ильи, здесь вот, о котором говорится Иоанне Крестителе, то есть он был пророком Ильи, или в духе Ильи, что называется, приходил. Да. Индусы говорят, вот смотрите, у вас в Библии написано то же, что и у нас. Илья ушел, а вот тут в Иоанне Крестителе он переродился, да, и потом это самое, и потом еще там что-нибудь там с ним произойдет. Нет, это разные личности, но верю, что вот в книге Откровения, когда в Иерусалиме свидетельствуют два свидетеля, имея силу очень страшную от Бога, один из них точно будет Илья. И ну, это ну, не только моя вера, но многие так. Но большинство богословов так утверждают. Там не написано их имена, но большинство богословов, они утверждают, что это будет Илья, один из них. А втором, как мы говорили, спорят. Одни говорят Моисей, другие говорят Енох, но не знаю. Но в отношении Ильи большинство соглашается. Вот, поэтому как-то так. Далее Христос говорил о лукавом роде, да, ну, то есть он говорит, что вообще, ну как, на кого похожи эти люди. И мы видим, что, в общем-то, род не поменялся, он по-прежнему такой же, да. Люди найдут объяснение чему угодно и прокомментируют вообще все, что угодно, лишь бы не верить, да. Для своего собственного удобства мы создадим свою собственную иллюзию, которую нам удобно, которая нам не страшно. Да? Потому, когда он говорит, потому, когда Христос комментирует 16, 17, 18, 19 стих, он говорит о, как бы сказать, о том, что он пересказывает слухи, которые ходят про Иоанна Крестителя и про него. Он говорит, что? Он говорит, пришел Иоанн Креститель, не ест и не пьет, очень такой, как это сказать, аскетичный, правильный, все такое, но не нравится людям. И говорят, что в нем бес. Почему бес? Потому что страшный, да? Не бритый, не мытый, в шкуре, живет не так, как мы. Знаете что? Ест не как мы, значит, бесноватый, да? Ладно, говорит, хорошо, не нравится Иоанн Креститель, пришел Сын Человеческий, то есть говоря о себе, да? Он говорит, ест и пьет. И что про него говорят? Обжоры и пьяница. Современный перевод так переведен. Православные переводчики нашего синодального не рискнули написать такие слова. И потому написали здесь вот человек, который любит есть и пить вино. Ну, а мы понимаем, что если человек любит есть и пить вино, как он называется? Обжоры и пьяница. Да. И так современники говорили об Иисусе Христе. Комментируя его поведение, а так современники говорили об Иисусе Христе. Вот обжоры и пьяница. Друг мытарям и грешникам. И говорит, и что им, как им угодить? А никак. Оправданно, говорит, премудрость такими детьми. Затем он укоряет города, в которых он больше всего явил знамение Капернаум и его окрестности. Саида, с другой стороны, Хоразин. И говорит, что вообще, говорит, если бы в каком языческом городе такое происходило, они бы уже точно, говорит, покаялись. А поэтому, говорит, вот, ну, будет им очень обидно в день суда. И заканчивается эта глава 11, призывом Христа приходить к нему как источнику веры. Да? Потому что вся глава, она о невериях и сомнений, да? Но в конце Христос говорит, ну так все равно приходите ко мне, и я вас успокою. Да? И поэтому возьмите иго мое на себя, научитесь меня кроток, смирен сердцем, найдете покой вашим душам. Хорошо, 12 главу читаем. И если вы заметили, основные фигуранты этой главы кто? Иисус и фарисеи. Иисус и фарисеи. Здесь очень много слов, которые говорится о фарисеи. Они подошли, попросили, они подошли, спросили, они подошли там, это самое там, поругались, они подошли, посмотрели. И вот как-то вот они везде, да? Да? Но если для вас, современных христиан, уже начитавшиеся Евангелие и комментарии к ним, фарисеи слово ругательное, то напомню, для людей того времени это похвала, да. Это почетное. Да, вот на это нужно ориентироваться, когда мы читаем вот Евангелие, и нужно понимать. То есть, как это сказать, взгляд людей на фарисеев был, ну, как сказать,
как пример для подражания,
да. Как на более чем достойных. Да? Это Христос ругал их за лицемерие, потому что он знал их суть внутреннюю. Это Христос конфликтовал с ними, потому что они ему не подчинялись и так далее. Да, но для людей, тех, которые жили там, то есть это были люди более чем достойные, набожные, да, самодисциплинированные, как это сказать, благочестивые, да, то есть они отличают, ну, то есть для общества очень невредные, даже полезные наоборот, да, то есть они не пьянствовали, никаких проблем не было, они там налоги не сдирали с людей, то есть и так далее, то есть это были люди более чем достойные, да, то есть очень религиозные, набожные и так далее. То есть сегодня бы, если бы жили фарисеи среди нас, мы бы их очень тоже уважали и думали, спасенные они или не спасенные. И спорили, братья бы они нам или не братья. Я больше чем уверен. Поэтому, так как здесь вот фарисеи присутствуют, я просто даю такую сразу в начале комментарий, чтобы мы понимали, что, что это, тогда на них смотрели со знаком плюс. То есть это, по мнению людей, люди достойные и так далее. И они тоже о себе такого мнения. Что они очень набожные, достойные люди и все такое. Хорошо. И вот такой простенький сюжет. 12 глава, 1 стиха. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики его, кстати, а не сам Христос, захотели есть. И что они делали? Так как колосья, если вы знаете, сами по себе колючие, и в рот их не засунешь, что нужно было сделать? Перетереть обычно в ладошках, если кто-то помнит, как это делается, да? Немножко вдуть, как будто бы получается по факту промолотить и провеять, да? Ну и потом уже съесть только, да? Что, в общем-то, может быть квалифицировано как, формально как что?
Работа.
Как работа. В субботу запрещено молотить? Запрещено. Зерно провеивать как бы запрещено? Запрещено. И когда увидели, что вот эти ученики вдруг, они же тоже там с косой не ходили по этому полю, да? То есть просто пару колосьев перемолотили с голодухи и съели. Вот. Потом они подошли, сказали Иисусу, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. То есть, для нас ясно, что это неправильно. И, пожалуйста, обрати ты свое внимание, если ты еще не понял. Да? То есть они начинают учить Христа, как соблюдать субботу. Да? Так как они понимают. Они, мы не говорим, что они там вдруг в субботу пошли там рыбу ловить или косить, или еще что-нибудь такое, там, или там скот пасти, или там поля пахать. Нет. То есть они вот сделали что-то такое, на грани, скажем так. Не поймешь, что это такое. На грани чего-то приличного. Да? Не явно плохое, и что-то как будто бы, что и не стоило бы делать. Да? Где-то так вот. Бывают такие вещи на грани поступки. Да? Как-то вот не поймешь. Как событие какое-то произошло, и вроде и лучше, чтобы его не было, а с другой стороны, и как будто вроде ничего страшного, как-то так вот. Бывают такие вещи, да? Не явное зло какое-то они там учудили, или нарушение какое-то явное, то есть, чтобы субботу нарушить. Нарушили. Может, нечаянно, с голодухи, со слабости, да? Бывает такое. Потому что я знаю, опять же, касаясь одежды, очень часто, допустим, особенно молодежи, бестолковой, да, в церкви попадает за то, что там, то ли юбку слишком короткую одела, то ли, может быть, там, то ли слишком что-то там яркое, там, или пестрое, или еще что-нибудь такое. И почему это все, да, потому что, неприлично почему? Потому что так одеваются неприличные женщины. Но у девочки-подростки, допустим, по ее глупости, она же ничего неприличного не имела в виду. Ей просто так казалось, что так вот ярко, пестро и красиво. Да, ей вот так показалось, что это так, да, то есть она же ничего, то есть она своей одеждой ничего не хочет сказать, пока что просто то, что это вот, потому что они еще бестолковые, да, они учатся, они не знают и так далее, да, и если тут ее поймать и по всей строгости мозги вправить, то я это к чему, я просто пытаюсь эту ситуацию запараллелить, то есть, у нас нету субботы, у нас нет засеянных полей, мы уже явно на таком деле не попадемся, да, как попались ученики Иисуса Христа. Но что-то, я просто пытаюсь смоделировать ситуацию, которая была где-то плюс-минус равнозначной, равноценно той, что мы вот с вами считаем, да? Вот, поэтому как-то так. Что тогда делает Христос? И что он пытается им ответить? И он, 3 стиха, он же сказал им, разве вы не читали, что сделал Давид, когда захотел есть сам и бывшая с ним? Как он вошел в Божий дом И ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником. Вот такая вот история, да? Если помните, что там было? Давид убегает с группой людей от кого? От Саула. От Саула. К вечеру они добегают до города, где, до города священников, где стояла скиния. И он просит у священника, который его встречает, пожалуйста, дай нам что-нибудь поесть. И вот этот священник, сказать, видя и жалея этого самого Давида, он говорит, вот хлебы предложения. Но он говорит, вам их есть нельзя, но ладно так и быть, если вы воздерживались от женщин, ваш ты и твои люди, да, то тогда что? Тогда можете, да? Почему воздерживались от женщин, а не положено, а только так? Ну, хотя бы какие-то правила приличия должны быть соблюдены, да? Зачем он, ну, почему он начинает вспоминать такие случаи? Почему Христос начинает вспоминать события с Давидом? То есть, он хочет обратить их внимание, что было формально было нарушение, да? Формально было нарушение, но не священник, ну как сказать, но Давид от этого формального нарушения не пострадал, да? То есть не было такого, как вот случалось потом иногда в истории, вот допустим, как с сыновьями Аарона, когда они принесли чужой огонь, они прям сгорели там в этом святилище, да? Или с этими с ковчегом, да, с сыновьями Илии, которые там этот ковчег Завета таскали куда ни попадя, да? Или там с Офрами и Финесом, по-моему, которые ковчег Завета там поддержали, когда он наклонился, чуть не упал. То есть были такие случаи, когда Бог явно поражал человека за то, за нарушение, за явное вот какое-то богохульство, да, то есть вот буквально суд приходил на месте, да. И Христос обращает внимание, что посмотрите, Давид формально нарушил закон, да, но он что?
Остался жив.
И не читали разве в законе, что субботы священники в храме нарушают субботу, но они виновны. То есть, опять же, формально, что такое делают священники в субботу? Они убивают эту жертву, они разделывают эту тушу. Это же работа. Они сдирают шкуру, они рубят это мясо на куски, они тащат эти вот там, на все части, они подкладывают дрова, пепел собирают, там эти самые. То есть там движение, как на мясокомбинате, по большому счету, да? В день в разгар рабочего дня. Но, 6 стих, говорю вам, что здесь тот, кто больше храма, то есть он намекает на себя. И говорит, если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных. Вот это вот место, которое он напоминает о характере Божьем, как вот мы замечали, да, что Бог хочет больше миловать, чем жертва. А что такое жертва? Жертва это суд.
Суд,
потому что жертва это указывает на Божий суд. Это не просто какое-то там ритуальное там зверушка, которую нужно убить, а суть жертвы это суд Божий. То есть, что Господь миловать хочет больше, чем судить. Он не то, что не хочет судить. Он судья, он вынужден судить. С этим ничего не сделаешь. Потому что если он перестанет судить, все это превратится в тартарары. Здесь Христос говорит от сердца самого Бога. Он говорит, что посмотрите, что написано. Вы не понимаете, говорит этого, но я вам намекаю, что Бог хочет миловать больше, чем судить. И он говорит, что говорит, если бы вы знали, что это значит, ну, в отношении Божьего сердца, то тогда, говорит, не осудили невиновных. Говорит, ибо Сын Человеческий, потому что Сын Человеческий есть Господин Субботы. Или Новый Завет, Новый Перевод говорит так, ибо Сын Человеческий Господин над Субботой. Что это значит? Что он значит? Почему он говорит о себе, что он Господин Субботы или он Господин над Субботой? Потому что он субботу эту и придумал, собственно. И субботу эту, собственно, и дал. Да? И если вдуматься в суть субботы, то она дана человеку была для того, чтобы как день, который... почему Бог запретил работать в субботу? Если вы связаны каким-то образом с землей, если у вас огород был когда-то, сейчас есть и так далее, то вы должны знать, что на земле нету так, чтобы сделал дело и гуляй смело. Нету там такого никогда состояния. Там все время что-то надо делать. Там ты один конец грядки прополол, пока до конца дошел, опять же надо начинать полоть с того конца. Если грядка длинная. Поэтому, Поэтому так, чтобы вот так вот делай, гуляй смело, там нету никогда. Там нужно, там все время есть что делать. Тебе нужно все время там что-нибудь делать без конца. И ты как белка в колесе, вот сколько вот световой день есть, столько там ты будешь и сидеть на этом самом, на этой земле. А Израиль это... А Израиль это аграрное общество, да, в котором на самом деле все с землей, все с зверушками и так далее, и так далее. И вот если кто-то наблюдал у сельских жителей, бабушки был в детстве, вспомните и так далее, то есть вы знаете, да, что они, вот допустим, вот я помню расписание моей тети, когда я отдыхал, у нее, я отдыхал в деревне, а она не отдыхала. Она вставала в 5 утра, кормила скотину, потом доила корову, потом это самое, если там даже уже выйдя на пенсию, да, я уже не говорю, если там она шла потом работать в колхоз и так далее, а потом уже даже выйдя на пенсию, то есть она все равно, она работала до самого обеда. Там потом немножко, там какой-то часик полежала, отдохнула, и потом опять до заката. Потому что там корова, поросята, козы, куры, огород, полоть, косить, сушить, и вот это вот без конца. Это самое, движуха вот такая вот весь день. Весь день на ногах, весь день бегаешь, что-то делаешь, и все время не успеваешь. Вот, поэтому так. Бог сознательно запретил израильтянам хотя бы один день, неделю не работать. Для чего? Он попросил.
Поговорить.
Этот день, суббота, кому?
Господу.
Господу. Что это значит? Что это значит, да? Это значит, этот день, в который вы постараетесь не просто не работать, бездельничать, или отдыхать, или спать. Можно всю субботу проспать. Да? Или просто, как он угрял израильтян, и перестаньте, говорит, ну, просто трепаться, пустословить субботу, перестаньте бездельничать, да? Потому что это тоже можно потратить ее на это. И вроде формально не работал. Что, это языком? Молотил. Там, всем кости перемыл, там это самое, там все новости узнал, пропустословил весь день, или проспал весь день, но формально не работал, вроде не нарушил. Но он говорит, суббота Господу, да, посвяти ее для Бога. То есть в этот день, специально запрещенный и выделенный, вырванный из твоего круговорота жизни, для чего? Для того, чтобы научился ты строить твои взаимоотношения с Богом. Почитай Писание, да, сходи в синагогу, если нет Писания, послушай. Поговори об этом Писании со своими детьми. Поговори с соседями, да, помолись. Поразмышляй, попастись, вот как Люда предлагала, да, то есть все эти вещи, они должны были учить израильтян общаться с Богом. Чтобы не забыть за суетностью жизни, они должны были, Бога своего, они должны были регулярно, а суббота это регулярное явление, да, достаточно часто повторяющееся, на протяжении всей своей жизни, вот в этот день они должны были учиться строить свои взаимоотношения с Богом. Верно? Вот. Поэтому смысл субботы был в том, чтобы научиться строить свои взаимоотношения с Богом. А сейчас обратите внимание на суть того, что говорят фарисеи. Ученики находятся сейчас непосредственно с Богом и учатся строить и строят свои взаимоотношения, и строят свою веру с этим самым Богом. При этом, при всем, к ним какие-то претензии в отношении того, что они что-то там не так руками сделали. Понимаете? Так вот, получается что? Сын человеческий говорит, есть господин субботы. То есть я ее для вас придумал. И я, собственно, а послание евреям, опять же, объясняет нам, что Христос и есть истинная суббота. Он есть наш истинный покой, да? Потому что только Он ведет нас в этот самый покой Божий. Вот. Поэтому как-то так. 9 стих, да? И отойдя оттуда, вошел в синагогу их. То есть это происходит в один и тот же день, мы видим, да? Да. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять в субботу? Как будто бы исцеление – это лечение, и, в общем-то, лечение – это тоже работа формально. Да? Здесь 11 стих. Он же сказал им в ответ, кто из вас, имея одну, то есть одну единственную овцу всего, ну, очень ценную для тебя, если она в субботу упадет в яму, не возьмет и не вытащит ее. Или формально будешь ждать в понедельник.
Будут
воскресенье.
Ждать до понедельника.
Нет. Одна единственная овечка, это очень ценный, говорит, самый товарищ. Поэтому Поэтому они не будут ждать до понедельника, до воскресенья. Они ее вытащат. Нет, еврей как раз говорит, как раз он и при евреев говорит, что неужели, говорит, вы не вытащите? Естественно, подразумевается, что вытащит обязательно. Очевидно, да, это самое. И потому, а 12 стих говорит, а сколько же человек лучше овцы? Итак, можно, говорит, в субботу делать добро. И 13 стих, тогда говорит человеку тому, протяни твою руку, сухая рука это парализованная. Я не знаю почему, инсульт. Может быть там, ну может быть что-то перебито, что-то там, или еще что-нибудь такое. Но, да, но он говорит, протяни руку твою. И он протянул, и она стала здорова, как другая. 14 стих. Фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. То есть уже, ну, как сказать, уровень конфликта нарастает, да, страсти накаляются. Почему? Потому что хорошие, опять же, хорошие люди с хорошими традициями и все остальное, они пытаются учить Иисуса, как правильно жить. Иисус не поддается на их обучение и, наоборот, пытается их научить, как правильно жить. Что интересно, посмотрите, на самом деле, как бы сказать, он, ну, посмотрите, фарисеев даже не удивляет и не, как это сказать, не поражает вот факт сверхъестественного исцеления. Понимаете? То есть даже чудо на них не влияет. Почему? Потому что они уверены по Писанию, что они делают правильно. Христос пытается объяснить им Писание и пытается высветить их сердца. Он говорит, посмотрите, вот суббота, да, вы хотите меня обвинить, вот человек, который, в общем-то, по сравнению с вашей овечкой, намного лучше, а вы бы овечку спасли 100%, я уверен. Вот смысл этого исцеления какой? Добро сделать этому человеку. Вот, поэтому так. Он говорит, протяни и вышли, имея совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. То есть, ну, как сказать, что-то на самом деле они замыслили уже недоброе прямо сейчас. Потому что Христос уходит из этого городка, из этого поселка. Мы не знаем, где это происходит, где-то в Галилее, скорее всего, конкретно городочке. Но факт то, что уже конфликт разгорается. И дальше, и дальше. С 15 стиха. Вот этот вот кроткий Христос, который здесь нам встречается. И последовало за ним, то есть за Христом, множество народа. И он исцелил их всех и запретил им объявлять о нем. И посмотрите, на самом деле мы иногда спрашиваем, почему? Такая же слава Божья, да? Также можно, ну, как сказать, народ привлечь, и, ну, как бы, Богу даже, и так далее, и так далее. А он, смотрите, 17 стихе, «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом в суд, не воспрекословит, не возопьет, никто не услышит на улицах голоса его». Трости надломленной не преломит, и льна курящего не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы. То есть тот самый Христос, о котором говорит Исаия, он вот именно так себя и ведет. Да? То есть Исаия предупреждал, что его характер будет вот таким. Да? Не шумным, не громким, не броским и так далее. Новый перевод, я прочитаю, тут вообще красиво написано. «Вот раб мой, которого я избрал, возлюбленный мой, отрада моей души. Ему я дарую мой дух, и он возвестит мой суд народом. Не будет спорить он, и кричать не будет, речей на улицах произносить не будет, не преломит надломленного тростника, петля гаснущего не загасит, пока не придет к победе справедливость, и на имя его будут уповать народы». То есть вот предсказание о Христе, и почему, которое объясняет, почему он так скромно себя вел в отношении того, чтобы, как бы сказать, не дать вот ходу дела. Да? Кстати, интересный момент. Должны ли мы подражать ему во всем вот, ну, похожих вещах?
Конечно.
Наталья знает ответ. Молодец. И это правильный ответ на самом деле. То есть, посмотрите, так интересно, да? Но, как бы сказать, ну, это к чему? Насколько иногда христиане не похоже ведут себя в отношении Иисуса Христа. То есть, как раздувается реклама, как, согласен, что это плоть, но подумайте, как это все вот раздувается, да, как это все вот фишируется. Великий помазанник, там, над это самое, он приедет, и сейчас вот тут бабах, брых, тыдых, и все будет, аллилуйя. То есть, как вот, ну, часто бывает, ну, последователи не похожи на образец, да, поэтому, ну, как сказать, Господь, дай нам тут скромности и мудрости. И разумения, чтобы мы, если Господь дает нам успех какой-то, а это успех, если исцеляются больные, да, если освобождаются бесноватые, если мертвые воскресают, это успех. Успех. Это искушение для нас, наверное. Это может слава какая-то вот организоваться вокруг каждого? Очень запросто. И поэтому, как сказать, потом как с этим быть, как на это реагировать, да? Или, как бы сказать, уходить от этого, как Христос сознательно, когда Он говорил даже, не рассказывайте никому, что это я сделал, да? То есть ты получил от Бога милость, ты знаешь, что Бог тебя любит, да? Ты увидел милость Божью, тогда Бога и благодари, да? То есть меня не надо, и трубить обо мне не надо, да? А как иногда хочется... Да, но задрать и это самое сказать, да, это я, между прочим, молился. Вот помните, да, человека, это вот я, это по моей молитве он исцелился. Кстати, давно мы не слышали с вами цитат, но вот одна цитата, которая точно, ясно указывает, объясняет поведение Иисуса Христа. Да? То есть, когда он говорит, вот, почему он так странно себя ведет, да, почему он запрещает объявлять о себе, почему он говорит, не говори никому, да, а вот потому что пророк предупреждал, что он будет так делать, да, он не будет там кричать на улицах, он не будет там топать, шлопать, привлекать к себе внимание. Он будет кротким, смиренным, но тем не менее великим. Потому что на него будут народы уповать. Почему? Потому что больше не на кого. Он единственный спаситель, он единственный Бога. Хорошо, все тогда на сегодня.